Добрый вечер. В последние дни сторонники конспирологических версий получили новую пищу для размышления о якобы состоявшейся неформальной беседе Путина и Трампа во время ужина 7 июля в Гамбурге. О российско-американских отношениях после саммита в Гамбурге мы сегодня поговорим с нашими гостями, политологом Александром Шумилиным. Добрый вечер, Александр
Иванович. Добрый вечер.
И журналистом Анатолием Барановым, главным редактором форума «МСКР». Добрый вечер, Анатолий.
Добрый вечер.
Анатолий, вы верите вот в эту версию, что помимо еще двух и так уже неофициальных встреч между Путиным и Трампом осталось еще третье?
Ну, мне кажется, что это не вопрос веры. То есть, либо состоялось, либо нет. И встреча двух президентов – это не такая штука, которую можно скрывать долго. Поэтому, ну, что гадать. Либо, если состоялось, то мы абсолютно точно и достоверно узнаем об этом в самом-самом коротком времени. Это, ну, не может президент большой страны неожиданно затеряться.
Да, но там говорят, что только присутствовал переводчик с российской стороны. Вы как считаете, Александр Иванович?
Да, это что-то из ряда вон выходящее. И сейчас дискуссии ведутся насчет того, можно ли определять как встреча, даже не в официальном режиме. Вот. Либо это просто разговор в кулуарах, зацепились, что называется, друг за друга и притормозили, обменялись парой фраз. Но даже в этом втором случае неофициальной зацепки, так сказать, все равно присутствует с обеих сторон как минимум переводчик с соответствующими функциями, не только перевода, но и фиксации, о чем идет речь. А чаще всего еще и какой-нибудь советник. И в этом заинтересован любой президент. Почему Трамп пошел на этот шаг? Здесь можно рассуждать много. Но то, что это крайне непрофессионально, и то, что это уже определено пока неофициально, то есть неофициально Конгрессом, а только специалистами, как нарушение норм безопасности, это совершенно очевидно. Более того, Трамп пытается оправдать этот шаг смехотворно. Это невероятно несерьезно, когда он написал в своем твиттере, что, мол, он... Все знали, и журналисты знали, что главы государств с супругами приглашены на этот ужин. Причем здесь приглашение на ужин. Речь идет о том, что в ходе этого, реализации этого приглашения, о котором действительно весь мир знал, произошла вот такая неофициальная пересадка по инициативе Трампа, сближение двух президентов, вопреки раскладу, который был прописан, я так понимаю, из информации, и неофициальная беседа втроем. Двое с российской стороны и один с американской. Так что будем следить за последствиями этого в высшей степени непрофессионального шага нового президента Соединенных Штатов.
С нами на прямой связи США вышел наш штаб-кор Владимир Абаринов. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Как американская общественность доверяет вот этой информации или считает это каким-то прямым нарушением протокола? Вам слово.
Ну, Белый дом уже, пресс-служба Белого дома уже подтвердила, что да, такой разговор был, но она призывает не придавать этому значения. Ну, что же делать? В конце общего ужина, перемолвились там парой слов. Значит, причем очень смешно, что, значит, рядом с Трампом не оказалось, вернее, оказался только переводчик, владеющий японским, видимо, рядом с ним сидел японский премьер Абе за столом, поэтому, значит, присутствовал только русский. И я думаю, что на самом деле, конечно, если бы отношения были бы нормальными, то никакой проблемы, никакого вопроса не было бы. Сплошь и рядом, конечно, лидеры встречаются и один на один, если они владеют языком друг друга или говорят на одном языке, то вообще без никаких переводчиков. Но здесь сами отношения носят какой-то выморочный, какой-то такой полуиллюзорный характер. Если мы вспомним, много было сообщений о том, что вот-вот они встретятся сразу после инаугурации. Значит, а потом, значит, как-то это все застряло, и последнее, что мы слышали из Кремля, это то, что это заявление Дмитрия Пескова о том, что никакой вообще повестки дня нет, никакой подготовки не ведется. Ну, если уж президент Трамп так хочет, то мы, конечно, встретимся. И мы знаем, что ближайшие советники Трампа, его близкое окружение, они просто ужасно боялись этой встречи, потому что они понимали прекрасно, что Владимир Путин несравненно более опытный человек, чем Трамп, и призывали президента, значит, устроить такую неформальную встречу, как бы ни к чему не обязывающую. А он, опять же, по сообщениям прессы, хотел такую, значит, вот со всей дипломатической помпой, с полным протоколом и так далее. Но в конце концов, состоялся какой-то такой средний вариант. И итоги, конечно, очень смешные. И действительно, переговоров полноценных не было. И не было согласованной повестки дня. Она никак не готовилась, эта встреча. Чистая импровизация. Ну, это стиль президента Трампа. Он садится за стол с чистым листом бумаги. Да и некому сейчас в Госдепартаменте, некому сейчас готовить эти переговоры, эти встречи. Там до сих пор не заполнены там 140, значит, вакансий, в том числе глава, значит, вот этого департамента по делам Европы и Евразии. Нет, не только человек, который работал бы на этом посту, но и даже которого собирался бы назначить Трамп. Вот, поэтому о чем они говорили в присутствии только русского переводчика, конечно, это все сейчас заинтригованы. Я думаю, что может быть и ни о чем. Во всяком случае, я думаю, что Путин уже убедился, что с Трампом сложно о чем-то договариваться, потому что он тут же мгновенно, значит, идет на попятный двор, как только чувствует какую-то, что-то не то он сделал.
Спасибо, Владимир. Давайте послушаем репортаж наших коллег, которые рассказали об этой полумифической странной встрече.
У Дональда Трампа и Владимира Путина, помимо официальной, была еще одна встреча на саммите Большой Двадцатки в начале июля. Эту информацию во вторник подтвердили в Белом доме, не уточнив, как долго длилась беседа и о чем шла речь. О второй встрече президентов России и США накануне рассказал глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы «Евразия Групп». По словам Яна Бремера, она состоялась во время торжественного ужина для лидеров стран. Другие высокопоставленные источники подтвердили. Трамп покинул свое место и сел на свободный стул рядом с Путиным. Переводчик с американской стороны не присутствовал при разговоре, который длился около часа. Это, по словам Бремера, вызвало недоумение некоторых лидеров «Большой двадцатки». Аналитик назвал сам факт подобной беседы нарушением протокола национальной безопасности. Официальная встреча Путина с Трампом на полях саммита длилась около 2 часов, что тоже немало для такого формата. За развитием взаимоотношений двух лидеров внимательно следит как российская, так и американская пресса. В США расследуют возможные связи избирательной команды Трампа с Кремлем, а также вмешательство Москвы в выборы президента Соединенных Штатов. Россия решительно отвергает подобные обвинения.
Давайте теперь перейдем к теме дипотношений между нашими странами. Как вы относитесь, Анатолий, к известиям о том, что оказалось, что администрация Трампа так и не вернула российскому посольству 2 дачи, конфискованные еще администрацией Обамы?
Ну, во-первых, по-моему, администрация Трампа и не брала на себя обязательство вернуть.
Да, но там просто Лавров говорит, да, когда вернется,
республиканцы это вернут. Мне кажется, что вообще эта история какая-то, мягко говоря, тоже какая-то вот полупротокольная, полуправильная, полунекрасивая. Потому что, собственно, что дача? Дачу взяли, забрали дачу у посла. Вроде бы, конечно, чувствительная вещь. А с другой стороны, разве это может повлиять на какую-то серьезную политику? С другой стороны, теперь вот вопрос. Ребята, отдайте, вроде бы, это же дипломатическая собственность. И опять же, в этой ситуации возврат этой собственности обставляется какими-то условиями. Вы поступите где-то в другом месте.
И с санкциями
вот связано. Так, да, вот так, а мы вот это... Это не здорово, но я совершенно не понимаю, как это может позитивно повлиять на ситуацию. Вот этого я не понимаю. Ну вот просто не понимаю. Может быть, конечно, эти посольские дачи так безумно дороги кому-то. Да нет, наверное, не очень. В конце концов, это просто вот, ну, неприятность. Да, вот такая вот мелкая. Ну, может быть, не понимаю. Потому что у Америки, безусловно, есть возможности надавить на Россию и на российскую дипломатию, ну, какие-то более или менее реальные. Почему это? Зачем это? Мне непонятно. Честно вам скажу.
Вы как считаете, Александр Иванович?
Мне понятно, к сожалению. Вот. Понятно постановка вопроса. И не какая-то не мелкая суета в моем представлении. И там размена по мелочам.
Это, во-первых, российской территории считалось бы?
Нет, раньше. Здесь все совершенно иначе, как я вижу. Это, безусловно, российская территория, но это такая за пределами основной территории.
Да,
экстеншн, то, что называется, продление основной территории посольства. И полного статуса этих дач я не знаю. Это я сразу оговариваю.
Это дип-собственность, ну, конечно, это не посольство.
Да, дип-собственность, не посольство. Ну, там это может быть игра, что участок американский, там дом уже российский. Вот это все мы опустим. И дело-то совсем не в этом. Дело в том, что и мы не можем...
Значит, наше спас хаос отобрать у американского посла в Москве.
Ну, давайте пока до этого не доходим.
Нет, ну так-то
совершенно
для простоты сравнение.
Нет, это не сравнение. Совершенно разные вещи. В каком смысле? Спас и хаос – это резиденция посла. Это совершенно официальное учреждение. И часть посольства, если угодно. Да?
Ну, конечно, все мы там.
Да. А всякие дачи, вот, которые у американцев в Серебряном Бору, это не часть посольства. Да? Это часть развлекательного комплекса, как на год его можно назвать. Вот его экспроприировать, это за здоровье живешь, вполне можно. И это будет иметь другой эффект и юридический контекст. Так вот, к главному я обращаюсь. Как утверждает американская сторона, эти дачи были оборудованы в шпионских целях. Оттуда велась радиолокационная разведка, радиоразведка, электронная разведка.
То есть это русским было оборудовано?
Конечно, конечно. Оно же было русское, сейчас вы же говорите, что это была русская собственность. А кем же еще оборудовано?
Американское посольство было тоже русское, переоборудовано на Красной Пресне.
Нет, нет, это другое. Нет, речь идет о том, что это не развлекательный комплекс, как представляют американские спецслужбы, и официально это было представлено администрацией Обамы, а пункт российской разведки. А это уже другой контекст и другая история в принципе. Вот. А ее возвращение, да, связывает уже администрация Трампа, которая как бы не приняла это в наследство по факту, но не давала, как справедливо было сказано, никаких обязательств, пытается разменять на что-то еще. Там упоминаются и обязанность России выполнять договоренности по зоне деэскалации в Сирии между Путиным и Трампом. Вот. В этом контексте или в каком-то еще контексте это действительно есть. Но, по-моему, переговоры по этому вопросу уже на стадии завершения. Как-то это все будет разрешено. И мы услышим и узнаем, а может быть даже узнаем, в какой степени обоснованы были действия американцев по временной экспроприации.
Ну, видимо, было бы логично им предъявить это шпионское оборудование.
Вот.
А раз не предъявили, так может быть это как с рядом других историй. Подозрения, которые потом оказались не совсем обоснованными.
Это вы имеете, да. Давайте спросим Владимира Абарина. Владимир, насколько серьезно осложнила российско-американские отношения эта история с дипломатическими дачами? Вам слово.
Ну, вообще, все это очень напоминает «Золотой теленок», знаете, это борьбу Полыхаева за здание Геркулеса. Ни кровати, ни там умывальников. И вообще, какая там Северная Корея, какая там Сирия, Украина, вот дачи. Немного, конечно, это анекдотически все выглядит, но на самом деле, конечно, это совершенно как бы излишний даже раздражитель в двусторонних отношениях. Кстати говоря, ну, дача – это такое скромное название. На самом деле, вот в Мэриленде это огромное поместье, это 18 гектаров. Там, значит, кроме основного здания, там еще масса построек, там теннисные корты, там футбольное поле и так далее. И надо понимать, что это все 100 километров, значит, от Вашингтона. В Вашингтоне летом дикое пекло, конечно, страшная жара, особенно сейчас в августе будет. Вот. Ну и туда, там это действительно такое, значит, место отдыха, туда детей вывозят.
Там показывают, да, море. Там яхт-клуб рядом находится.
Да-да-да. И, кстати говоря, вот на Лонг-Айленде второе, оно поменьше, Ойстер Бэй называется это место, да, но все равно там такой дом, там 27 комнат, 11 этих самых ванных комнат. Это большое, большая такая усадьба. Вот. И, кстати говоря, вот только что я прочел сообщение от 27 июня, между прочим, что, значит, местные власти отказали российским, значит, российскому посольству и российской миссии при ООН, да, потому что на Лонг-Айленд туда из Нью-Йорка ездят из миссии, значит, в представлении бесплатных пропусков на пляж, 160 автомобильных пропусков они хотели получить. А дело в том, что, значит, только местные, даже местные жители там платят $20 в день или там покупают какие-то абонементы. Вот. И, значит, местные власти отказали. Хотите, покупайте за деньги. Но интересно, что в июне. То есть, значит, видимо, все-таки посольство МИД рассчитывал, что вот-вот, значит, состоится это возвращение. Но не состоялось. Значит, теперь... Что касается правового аспекта, есть закон, в соответствии с которым, значит, президент может в интересах национальной безопасности, конечно, не конфисковать, это чужая собственность, но ограничить пользование. Да? Вот он ограничил президента Обама в ответ именно на, так сказать, вот это самое хакерские атаки, вот это электронное вмешательство в американский избирательный процесс. Никаких обысков там не было, хотя вот МИД и утверждает обратное, поэтому ничего предъявить они не могут. Это все остается закрыто. Но мне кажется, немного смешно, что, значит, вот обязательно нужно сидеть на Лонг-Айленде и Мэриленде, чтобы взламывать сервера демократической партии. Это можно сидеть где угодно в мире сейчас при современных коммуникациях. Ну, в общем, вопрос как-то застрял и увяз. Я не знаю, каких тут уступок и в чем хотят американцы. Мне кажется, что все дело просто в общем таком вот раздрае российско-американских отношений, когда непонятно, что кому от кого хотеть. Все договоренности, вот что, значит, касается вот, значит, электронной безопасности, кибербезопасности, они уже лопнули. Значит, что касается, так сказать, этих зон деэскалации в Сирии, это вопрос очень-очень сложный, и они его обговорили в самом поверхностном виде. И сейчас, видимо, будут отрабатывать уже, так сказать, их подчиненные. А, значит, по Украине только назначен, значит, спецпредставитель, вот этот Курт Волкер, еще там, значит, никакая работа не ведется, никакой конь не валялся. Поэтому вот повестка дня еще сейчас только формируется. Кто ей будет заниматься, тоже непонятно. Вот в Госдепе, я уже говорю, значит, из 9 заместителей госсекретаря только трое, значит, есть, остальные даже не назначены, не то что утверждены Сенатом. И де-факто, как бы центр принятия решений по внешней политике, он переместился в Совет национальной безопасности. Там сидят, в общем, более-менее адекватные люди. Вот Россия там занимается, наша с вами общая знакомая, по-моему, Фиона Хилл, да, которая уж кем-кем, а симпатизантом Владимира Путина она никак не является. Но все время идет перетягивание каната между Тиллерсоном и советником по национальной безопасности Макмастером. Вот. Все в конечном счете упирается вот в такую, значит, свару вокруг Трампа в борьбу за, так сказать, доступ к телу лидера и за влияние.
Спасибо большое, Владимир. Ну и, наконец, самый принципиальный вопрос. Сегодня президент Трамп подтвердил, что выдвинет на должность посла в России Джона Хансмана. Это политик из штата Юта, который до этого был посланником в Китае. Что мы знаем про Джона Хансмана, Анатолий?
Ну, честно говоря, не так много.
Вообще, насколько принципиально должность посла в России?
Очень принципиально. Поскольку я вот был знаком с тремя послами, начиная с Мэтлока, ну, шапошно, конечно, но тем не менее, могу сказать, что по мере падения веса России в мире и, если можно так выразиться, качество посла Соединенных Штатов было такое понисходящее. Потому что, ну, конечно, безусловно, как я понимаю, что посол в России это одна из самых серьезных, все равно одна из самых серьезных позиций.
Ну, когда-то это был Гарриман во время войны с Гитлером.
Да, верно. Вот. Мэтлок это была фигура. Вне зависимости от того, занимал он должность посла или не занимал. Была фигура. Он встречался и вел дела с Горбачевым. Горбачев в то время был все равно в любом случае вот, лидером вот, другого мира. Еще какое-то там противостояние сверхдержав еще там сохранялось. Вот. Следующий этап. Пикеринг это значительный человек, но уже не столь масштабная фигура, а потом уже совсем как-то. Вот Вершбоу был.
Вершбоу
этот замечательный, да, вечно в коротких штанах очень раздражал. Вот. Это другой уровень. Сейчас в Россию приезжает посол, который до этого был послом в Китае. Это серьезная позиция. Возможно, это отражает большее внимание Америки к российским делам. Вот я так думаю.
Вы согласны, Александр Иванович?
То, что большее внимание, это понятно, но да. Насколько больше, никто не знает. Я бы иначе пытался сортировать и классифицировать послов. Масштаб их деятельности определить, по-моему, невозможно. Это чисто субъективно. Да? Вот. Для меня Мэтлок, например, не столь значимая фигура. Когда он был послом, он выполнял просто свои функции, а впоследствии он стал весьма своеобразной фигурой, проявил свою суть. И сейчас он, так сказать, находится в этой линейке бывших послов на крайне левой позиции. На крайне левой позиции, да.
Для меня это не отрицательно.
Я понимаю.
То ли у нас он как раз.
Да, так вот, значит, квалифицировать послов и классифицировать их, пожалуй, правильнее, на мой взгляд, да, с точки зрения их действующего веса, не масштаба какого-то, да,
виртуального,
виртуального или субъективного представления. Вот, потому что с Горбачевым общался посол по необходимости, и любой бы посол, и даже третий секретарь общался бы, если нужно было бы, с Горбачевым. Вот, так вот, значит, классифицировать по весу и по статусу. И они делятся, послы всех стран, американские особенно, но есть специфика, на карьерных и политических назначенцев. Карьерный – это дипломат, посол, призван выполнять текущую работу в техническом ключе. Политический назначенец – это как раз фигура, которая знаковая. Да? Значит, карьерная – это не знаковая фигура. И все метлыки и прочие, включая Вершбоу, это не знаковые фигуры. Но у них у каждого свой след, да, свой бэкграунд и своя значимость, безусловно. Но это профессионалы. О, профессионалы – это красивое слово. Карьерные дипломаты. Вот. А такие фигуры, как Макфол, и сейчас Хансмен – это политические назначенцы, не карьерные дипломаты. Они призваны показать направление, в котором будут развивать, намеренно развивать отношения администрация с той страной, куда назначен посол. И, соответственно, администрация, назначая этого человека со стороны, использует опыт этого человека. И, как правило, не карьерные дипломаты, я сейчас говорю не только о Соединенных Штатах, а во всем мире, скажем так, в России, они всегда более успешны, всегда более значимы, всегда более эффективные и остаются в истории. Пример – Бовин в Израиле. Вы знаете, какого-нибудь посла России, кроме Бовина, он был первым, да, до не было.
Он даже с СССР еще был послом.
Да, но это странно, это происходило при мне. Он привел верительные грамоты от СССР, а вручал уже от России. Это забавная была история, но в данном случае важно, что это наш коллега тогда, журналист, известие.
Конечно, вот, завкафедрой был в РГГУ.
В РГГУ он был сотрудником
ЦК КПСС. Вы не с того, он был помощником генерального секретаря, и только потом был, скажем так, с большим понижением направлен на должность политического обозревателя.
И вот теперь я продолжу вашу линию. Вы правы, да, продолжу вашу линию, что во время знаменитой пресс-конференции ГКЧП именно Бовин задал, как журналист, политический обозреватель, неприятные вопросы, которые вызвали тряску рук у некоторых членов ГКЧП.
В смысле, про Пиночета, да?
Нет. Он задал вопрос о том, что кто вы такие, почему вы посмели, так сказать, ну, это я своими словами, так сказать, претендовать на власть, и где Михаил Сергеевич и прочее.
Про Пиночета, по-моему, Малкин задал вопрос.
Это совсем неинтересно в том смысле, что мы говорим о Бовине, да? Не будем соскальзывать. Значит, Бовин был назначен в Израиль послом первым открывающим. И до сих пор в Израиле вспоминают Бовина. А потом были, я могу кое-кого перечислить, вот, но не буду по именам, чтобы не оттенять их, так сказать, меньшую значимость. Но думаю, что поскольку я, так сказать, соприкасаюсь сейчас, я знаю эти фамилии. Думаю, что вы, сидящие здесь, не знаете фамилии последующих послов Израиля. Равно как не только в Израиле, но и в Париже после Рыжова, который был назначен Ельцином, значит, в 92-м году, да, академика.
Академика. Ну, конечно, мы знаем все.
Да. Рыжова, да. А вы знаете кого-нибудь еще из послов после Рыжова? И спросите
у французов. Я знаю, ЮНЕСКО был послом, был Миша Федотов.
Вот, хорошо, вспомнили ЮНЕСКО, но ЮНЕСКО тоже, там, это тоже там и карьерные, и некарьерные чередуются. Действительно, Федотова. Вот, и в Париже вспоминают Рыжова. И здесь и наибольший вклад в отношения, особенно на изломе от Советского Союза к России, внесли в утверждение нового имиджа России именно эти некарьерные дипломаты. Значимые люди, люди с огромным авторитетом и бэкграундом. И это, я считаю, весьма положительным моментом. А все карьерные дипломаты – это технические исполнители. Абсолютно все, без исключения. Это технические исполнители. Разумеется, не карьерный, такое назначение политический, обязан исполнять все указания, но он своей персоной воплощает совершенно другое. Значимость, и это очень важно. Значимость направления движения, двусторонних отношений, и это принципиально важно. Допустим, значимость посла Макфола не устроила Россию, российское руководство в тот момент. Ему не повезло, что он приехал в момент слома спокойной жизни периода президентства уже Медведева, переходящего в путинское.
Во время Беловентовой революции он приехал.
Да. Вот. И ему приписали авторство этой Беловентовой революции.
Не с теми встретился.
Да. Вот. Ему приписали авторство этого всего. И в рамках определенной политтехнологической концепции была разработана схема ограничения его влияния, как он об этом сам на днях рассказывал. Вот, как будет с Канцманом, это, безусловно, фигура политическая. Это первый губернатор на этом посту. Вот. Это колоссальный прорыв, ибо Макфолк из последних политических назначенцев намного менее значим был политически. Да? Он был советником и сотрудником Совета национальной безопасности, ответственным за Россию, разработчиком перегрузки этой концепции. Вот. Хансман – это совершенно другая фигура, фигура действительно политическая, во многом конкурентная самому Трампу.
И ну да, он даже выдвигался от партии.
Раньше он выдвигался, и вот в этой последней гонке выдвигался, потом задвинулся самостоятельно, но он есть был такой эпизод, может быть, сейчас его уместно упомянуть, что в момент, когда началась мобилизация республиканцев от Трампа, и бывшие кандидаты начали высказывать свое мнение, поначалу Хансман поддерживал Трампа, высказался в его пользу, а потом, после того, как получила известность, была опубликована пленка или там информация о поведении Трампа в 2005 году в Москве, такая компромат на него, Хансман публично отрекся от поддержки Трампа. Это вопрос прошлогодней истории, прошлогодней.
Они, по-моему, помирились с тех пор.
Да, потом помирились, и тем не менее, вот, значит, несмотря на такие расхождения, Трамп его назначает с, в общем, понятными целями и задачами и дает ему простор, это очень важно, да, в отличие от карьерного дипломата, у которого нет абсолютно никакого простора, не просто потому, что ему не дает руководитель государства, а потому, что у него состояние мозгов такое, что он должен действовать только по инструкции. А политический назначенцы – это более широкомыслящий человек и с большей степенью свободы, и предоставленный ему, и ощущаемый им изнутри самим собой. Да? Когда Хансман придет, он будет нести себя не просто как посол, но и как политик Соединенных Штатов.
Тут есть еще один маленький нюанс. В роль политических назначенцев в данном случае она не всегда позитивна, потому что крупные провалы – это тоже провалы некарьерных дипломатов. Скажем так, деятельность Макфола, к сожалению, большому сожалению, не была успешной в Москве. Но мы можем привести другой пример политического назначенца, правда, не в Америке.
А на каком основании вы приходите к такому выводу?
Ну, как я понимаю, отношения какие-то позитивные с руководством в Кремле налажены в этот момент.
Хорошо.
Не, скорее наоборот.
А это была вина посла или вина Кремля?
Я думаю, что вина посла.
Хорошо.
Но я не об этом. Я вам напомню, вот у нас есть политический назначенец, товарищ Зурабов, на Украине. Это же тоже провал. То есть это риск, это не только позитив, но это и риск большого провала. Это факт.
Да, дайте только в сторону, не будем уходить от российско-американских отношений. Хочу Владимира Абаринова спросить, какова политическая репутация Джона Хансмана?
Хансман, конечно, Саша прав, это не карьерный дипломат, это скорее такой, значит, многоопытный вашингтонский бюрократ. Он работал во всех республиканских администрациях, начиная с Рейгана, потом вот сходил, значит, погубернаторствовал в Юте при демократах. Вот он был, но бюрократ такой с большим международным кругозором, потому что, ну вот будучи мормоном, он еще в юности, как у них это принято, исполнял такое послушание, он 2 года был миссионером на Тайване, и потом вот, значит, пошел по этой линии, при Буше он был послом в Сингапуре, потом при Обаме он был послом в Пекине, но кроме этого он еще был первым замом торгового представителя США и замом министра торговли. То есть он хорошо владеет вопросами международной торговли. Считается, что именно он, значит, оказал главное содействие, значит, Китаю в его вступлении в ВТО. Вот. И он был главой большой семейной фирмы, которая, кстати, до сих пор одной из одно из дочерних предприятий, дочерних компаний этой фирмы существует и в России, в Обнинске находится у них штаб-квартира Хансман, да, химическая компания по, значит, производству полимеров, в основном промышленного назначения. Кстати говоря, я не знаю, как тут будет решаться вопрос с конфликтом интересов, ну, правда, сам он давно отошел от управления компанией. Ну вот, значит, поэтому Хансман, конечно, находится в противоречии с Трампом, прежде всего по вопросам, значит, вот свободы торговли. Он, значит, безоговорочный сторонник свободы торговли. Вот, а Трамп, как известно, сторонник протекционизма. То, что он, значит, ничего хорошего не говорил о России во время своей президентской кампании, это тоже, с моей точки зрения, характеризует его положительно. Особенно хорошего, особенно лестного для России не говорил, в отличие от Трампа. Вот. Ну и, наконец, значит, действительно, у него очень такая серьезная, надежная поддержка в Конгрессе, в Сенате. Нет никаких сомнений, что он, значит, будет утвержден, если не единогласно, то абсолютным большинством голосов. Вот. И он, безусловно, конечно, фигура яркая, несмотря на то, что он мормон и, так сказать, человек религиозный, и в этом смысле от него можно ожидать некоторой настойчивости, когда он будет в России, относительно преследования религиозных меньшинств, в том числе мормонов. Он человек такой, значит, с достаточно таких свободных либеральных взглядов. Он, например, сторонник однополых браков. Он говорил, что верит в эволюцию и так далее. Ну и в большей степени, конечно, просто симпатичный человек. И, как я уже говорил, пользуется очень серьезной поддержкой и в деловых кругах, и в дипломатических, и в политических.
Спасибо, Владимир. Анатолий, как вы считаете, в какой области прежде всего удастся наладить сотрудничество российско-американского, может, в области регулирования сирийского конфликта?
Знаете, я вообще-то не уверен, что это сотрудничество
вообще возможно. То или иное.
Нет, ну оно возможно, но я вот так бы уверенно не сказал, что вот удастся наладить. А может быть и не удастся, потому что по-прежнему, ну скажем так, градус вот этого вот напряжения, расхождения, это даже не недоверие, потому что стороны друг друга достаточно хорошо знают, открытий нет. Скорее всего, это просто именно вот градус расхождения достаточно велик, и вот такого вот уверенного тренда на сближение, ну, давайте так скажем по-честному, пока не наблюдается. Поэтому может и ничего не быть. А может и быть, потому что бывали времена и более тяжелые, и на самом деле какие-то точки соприкосновения находились. Ну, так вот сказать, что вот в области сирийского урегулирования, почему, собственно говоря, там сейчас все не очень хорошо на самом деле.
Ну да, я имею в виду, продлится ли политика санкций вот этого.
Скорее всего, сближение возможно действительно в какой-то экономической и, может быть, даже технологической сфере. Ввиду прагматизма и той администрации, которая сейчас пришла, то есть, в лице Трампа, то есть, его команды, я думаю, что это скорее возможно. Тем более, что именно сейчас объем вложений в американские ценные бумаги со стороны России сейчас вот является максимальным. 108, по-моему, миллиардов.
А как считаете, Александр Иванович, будет ужесточаться политика санкций или, наоборот, будет сходить на нет понемногу?
Это сейчас трудно предсказать, потому что есть признаки одного и другого. Я думаю, что сохранится обозначенная схема, когда Конгресс и общественное мнение, выраженное в позиции СМИ, преобладающих числа СМИ влиятельных, будут давить на Трампа и связывать ему руки в контактах с Россией и, естественно, первым делом не позволять какие-то послабления в сфере санкционной политики. Хотя Трамп вправе, у него есть такие прерогативы. Но здесь вот давление таково, и вот главное сегодняшний день, он, я считаю, что он в какой-то степени знаковый, потому что мы еще не получили реакцию Конгресса на информацию, открывшуюся, с которой мы начали относительно второй встречи Трампа. Возможно, появится следующая волна, что это разоблачение и обвинение в этой связи дадут толчок следующей волне наезда на Трампа. И уж точно ни о каких послаблениях в санкционной сфере речи быть не может, а может быть и засверкает перспективы импичмента. Как это будет все, она уже обозначилась очень легкой, да, ну скажем так, 2% из 100. Это была заявка сенатора, она официализирована, призыв к импичменту впервые, да, дней 10 назад. Пока вот эти 2%, они ничего не решают, условно, в моих оценочных восприятиях. Вот. Но вот к этим 2% может прибавиться еще несколько процентов как результат реакции на открывшийся факт второй встречи, очень таинственной и непонятной, но явно нарушающей протокол безопасности. А этого достаточно, видимо, для начала разговора, не для результата в виде импичмента, а для начала разговора. Вот. То есть вот этот потенциал, который ведет к импичменту, будет увеличиться, он связывает, несомненно, руки Трампу. И здесь возникает очень интересная взаимосвязь, на мой взгляд, между силой давления на Трампа в Вашингтоне, о чем только что говорил, и действиями администрации в Сирии. Именно в Сирии, не в Украине, а именно в Сирии, потому что там набор вариантов действий намного шире, да, включая военные в виде ракетного обстрела, который был. Вот, какая здесь взаимосвязь? На мой взгляд, очевидная, когда Трампу для демонстрации своим оппонентам в Вашингтоне нужно предпринять какую-то акцию демонстративного характера. И сирийский плацдарм предоставляет для этого наибольшую возможность. Но, казалось бы, вот есть договоренность с Путиным, с Россией о зоне деэскалации в Сирии. Но здесь очень немало вопросов, и Владимир об этом сказал, вкратце упомянул. Вот. А я уж чуть подробнее скажу, что этот план, казалось бы, приемлемый для, прежде всего для России и Соединенных Штатов в лице Трампа, в их понимании, в лице Путина и в лице Трампа. Вот. Даже не будем говорить о странах, а об этих фигурах. Этот план, по сути, был отвергнут Израилем, а это принципиально важно, потому что именно ради обеспечения безопасности Израиля под этим предлогом Трамп согласился на этот план. Хотя там есть еще и зона на границе с Иорданией, где расположены некоторые подразделения Соединенных Штатов. Вот. Но почему Израиль отверг это, а то, что делает Израиль в этом плане, имеет резонанс в Вашингтоне, несомненно. Вот. Отверг по двум основным позициям, что план замораживает ситуацию на юге Сирии, на границе с Израилем, и замораживает присутствие некоторых иранских подразделений, подразделений Хизбаллы. Это неприемлемо, потому что задача Израиля добиться вывода этих сил оттуда. Первое. И второе. Как-то вот зашел разговор, который мы, кстати, обсуждали здесь, также вопрос о контроле за выполнением. И со слов Лаврова, который выступил первым по этому вопросу, было воспринято, что якобы российские полицейские подразделения будут охранять эту зону, что тоже неприемлемо для Израиля. Это сказал Нетаньяху открыто. Вот. Хотя на самом деле я уточнял этот вопрос, он не решен. И там должны быть и американцы, и иорданцы. Вот. Так что вопрос вокруг этой зоны, успешности этого плана очень-очень пока подвешен. И скептицизма немало, поэтому... Но, тем не менее, это первый вариант сотрудничества. Если до сих пор речь шла о взаимодействии между Россией и США по деэскалации, по избеганию столкновений в Сирии, то теперь это был сделан маленький шаг в направлении взаимодействия, сотрудничества с определенной целью решения определенных задач на юге Сирии. Вот. В какой-то степени это... сковывает руки Трампу, но в каком мы не знаем. И в случае... Да, главная проблема еще в Сирии это неприятие этого плана не только Израилем, но и Ираном. Ираном, да и Асад не в восторге от этого. А это означает, что могут быть провокации, которые уже Трамп под воздействием внутреннего давления в Вашингтоне не упустит возможность ответить на провокации, как, типа того, что было в Шейх-Шихуне, применение химоружия. Вот, то есть это тоже можно ожидать, такого рода демонстрацию силы, если появится повод и основание. Вот, так что... Здесь все очень рыхло, и утверждать что-либо сложно.
Спасибо большое. Владимир, вопрос. Владимир, как вы считаете, удастся ли провести через Конгресс и подать на подпись президенту тот документ Сената об усилении санкций против России?
Да, ну вот, значит, когда мы говорим о санкциях, прежде всего нужно различать. Есть санкции по закону Магнитского, которые приняты. Это действительно закон, и он принят, значит, против за значит, историю с Магнитским, и внесением в этот список Магнитского наказываются злостные нарушители прав человека. Да, ну, например, вот председатель Следственного комитета Бастрыкин в этом списке значится. Но, в принципе, этот список небольшой, и в законе предусмотрена возможность для президента, значит, по соображению национальной безопасности, или если человек исправился и покаялся, или там отбыл наказание, исключить его из этого списка. Но гораздо более серьезные санкции – это вот из-за Украины. Там, значит, не только, значит, физические, но и юридические лица, предприятия, целые сектора экономики. Вот. И, конечно, администрации очень сложно согласиться с тем, что, значит, эти санкции будут узаконены. Сейчас они введены, значит, решением президента, то есть также он может их отменить, да, в отношении отдельных лиц, физических или юридических, или там ослабить, или видоизменить вообще, модифицировать вообще всю систему, весь этот санкционный режим. Вот, поэтому я думаю, что Белый дом будет сопротивляться до последнего, но сейчас, насколько я понимаю, есть все шансы, что эта поправка будет принята. Почему администрация хочет оставить этот вопрос в своих руках? Потому что именно потому, что вот существует такой некий план постепенной отмены санкций, параллельной отмены санкций по мере исполнения Минских соглашений. Это вот такая вот как бы инициатива некоторых, значит, влиятельных людей в Вашингтоне, что вот, значит, не полное исполнение Минских соглашений, а вот постепенно. Вот они что-то сделали, мы отменяем чего-нибудь из санкций. Вот, поэтому они хотят оставить это в своих руках. И, кстати говоря, вот, ведь когда говорили о назначении посла, ведь еще совпало со сменой посла России в Вашингтоне. И вот Анатолий Антонов, который, как я понимаю, до сих пор не получил агримана, он как раз находится в санкционном списке, куда он попал, в этом украинском, куда он попал. Хороший, опытный дипломат, квалифицированный специалист по вопросам разоружения. Ему было самое место в Вашингтоне. Но президент в какой-то момент назначил его заместителем министра обороны, и он будучи, значит, владея английским языком, его, значит, поставили, значит, вот на пропаганду. Он комментировал, значит, катастрофу малайзийского Боинга, он комментировал Украину, Сирию и так далее. И поэтому получил очень негативный такой publicity и был включен в европейский санкционный список. В американском его нет. Но все-таки как-то, знаете, странно соглашаться на, значит, принимать посла, который находится в санкционном списке Евросоюза. Поэтому я думаю, что вот еще и с Хансманом так задержалось, и последних сообщений по поводу Антонова никаких не поступало. Видимо, еще чешут в голове там, в Вашингтоне. То есть в какой-то момент становится все труднее и труднее просто даже вот посла назначить. Но я думаю, что, несомненно, конечно, Нижняя палата проголосует «за», и тогда вот у президента останется последний ресурс, он может наложить вето, хотя если отказаться подписывать закон, то они вернут его в Конгресс. А хотя есть еще такое так называемое карманное вето, такая уловка, когда, значит, если вот этот закон будет принят, допустим, там за несколько дней до каникул летних, Нижняя палата его примет, и он поступит на подпись президенту, то президент имеет 10 дней, надо подписать его, не подписать. За эти 10 дней Конгресс уходит на каникулы, и тогда ему как бы некому возвращать этот закон. То есть он кладет в карман, карманное вето называется, и закон не вступает в силу. Возможно, и такая уловка. Ну, не знаю, решится Трамп на это или нет.
Да, еще хотел, кстати, сказать, прошло незамечено, вчера арестовали всю собственность семьи Ротенбергов в Италии в исполнении санкций, поэтому они выразили протест, но уже задним числом, когда уже все было конфисковано, все, что они имели, все акции, все их активы. Как вы считаете, Анатолий, может ли быть назначение Хансмана послом в России означать верховенство жесткой линии в отношении России?
Я думаю, что куда жестче, собственно говоря, линия и так жесткая. Мне кажется, что...
В смысле, что в эту сторону как бы крен, да?
Ну, она и так предельно уже жесткая. Дальше уже тогда, я не знаю, войну надо объявлять или там, как минимум, послов отзывать. Да? Куда жестче. Поэтому как раз назначение такого посла может означать как раз более, может быть, более взвешенную какую-то позицию именно благодаря политическому авторитету этого человека, он может пойти на какие-то шаги, которые могут кому-то и не понравиться. Вот только и всего. А утверждать о том, что у нас ждет какое-то потепление с Америкой, ну, может быть, оно бы и хотелось, но я не вижу... Я не вижу признаков, честно вам скажу.
Да, тем более все мелкие вот такие уколы взаимные указывают
ну
на
да,
то, что...
Да, и, ну да, да. А если говорить о собственности Ротенбергов, то как автомобилист московский, я просто внутренне злорадствую.
Это в Италии, это не в Америке, это в Италии.
Ну, важно.
Это Евросоюз арестовал.
Вот. Что ты еще скажешь?
Вы имеете в виду, что то, что дальнобойщиков еще их сын обобрал, да?
Ну, в процессе, так сказать, он выбирает.
Да, но тут много всего. Чего нам следует ожидать в отношениях с Америкой, как вы считаете?
В общем, будет...
Охлаждение или потепление?
А не бывает иначе, как только через охлаждение к потеплению. Действительно, сейчас охлаждение уже с наметившимся потеплением. И задача посла будет привнести вот эту нотку потепления, но через жесткость. Это характерно для республиканской администрации. Не случайно Трамп берет за образец правления Рейгана, где дипломатия в сочетании силы и жесткости приносила плоды.
И давайте посмотрим, что будет на этот раз. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Thank you.